добрый день. Я рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня со священником Владимиром Устиновым мы продолжим разговор, долгожданный разговор об апостоле. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владимир, ну что ж, долгожданная программа после некоторого перерыва, но мне отрадно, что телезрители наши ждут этой передачи и подходили, и спрашивали, когда мы с вами продолжим разговор на эту тему. О чем это свидетельствует? Что разговор нужный, серьезный и необходим людям?
Ну, слава Богу, если так.
Отец Владимир, ну что ж, начнем?
Давайте. Ну, я думаю, здесь лучше, наверное, уже перейти от, скажем, таких богослужебно-литургических аспектов, которые, в общем-то, нужны скорее специалистам, священникам, диаконам, алтарникам, к уже, может быть, самой сути, содержанию и тому, что, может быть, для нас актуально. Ведь Священное Писание – книга не только историческая, ее ценность не в том, что она книга историческая, а в том, что она книга актуальная всегда и везде. Понимаете, потому что, когда идет ссылка, ссылаются люди на времена, на обстоятельства. Иногда приходится сказать, ну, знаете, заповеди Божии – это не законы государства, их не переписывают. И человек, сколько бы столетий или тысячелетий ни прошло, по большому счету, он остается тем же. У него те же таланты, те же слабости, те же грехи. И, что интересно, то же самое предназначение – что 2000 лет назад, что сейчас и сколько лет не пройдет в будущем. И вот в Ветхом Завете пророки, а в Новом Завете апостолы, то есть уже посланники, свидетели, нам и показывают, для чего мы должны жить, как мы должны жить. Ну и, собственно, как нам обращаться с самим собой и с другими людьми в этом мире. И сегодня можно остановиться на такой кажущейся антиномии, как бы противопоставлении, но, повторяю, в кавычках и как бы, положении двух великих апостолов. Апостола Иакова, брата Господня, и первоверховного апостола Павла. В чем же они заключаются? Апостол Иаков в своем послании говорит интересную вещь. Вот ты говоришь, что ты веруешь. Но это хорошо, ты делаешь, что ты веруешь. Только помни, что и бесы веруют и трепещут.
Трепещут.
Еще бы им не веровать. В то время, когда они были ангелами, созерцали Бога. Но спасает ли их эта вера? Очевидно, нет. И вот он говорит дальше интересную вещь. Вот ты покажи мне свою веру из дел твоих. И вот иногда, например, вот протестанты, Мартин Лютер, делал упор на то, что апостол Иаков считал, якобы, что надо спасаться делами. А вот апостол Павел, особенно в послании к римлянам, везде проводит мысль, что мы не спасаемся от дел закона, ибо законом, как он говорит, не спасется никакая плоть, потому что всякий человек грешен перед законом. Но спасаемся мы единой верой. И вот может возникнуть какая-то такая странная мысль, что как же так? Два апостола, первоверховный апостол Павел и Иаков брат Господень, а вроде как-то противоречат друг другу. Ничего подобного. Если подумать, то противоречия никакого нет. Почему? Ведь надо просто подумать, а что такое сама по себе вера, как она у нас возникает и как она в нас живет. Вера – это дар. Понимаете, если бы Бог не дал нам дар веры, мы бы в него и не верили. Ведь мы же не можем верить в то, что мы не видим, не осязаем, не можем пощупать, не можем потрогать. Осталось бы на какое-то время легенда, как разные человеческие выдумки, а живет тысячи лет, и, что интересно, живет во всех народах. Нет ни одного народа, нет ни одной исторической эпохи, в которой люди не были бы верующие. Ну, другое дело, как и в кого веровали, это сейчас мы касаться не будем, это, может, мы на следующий раз отложим. Но сам этот факт свидетельствует о том, что вера – это такое же нам данное врожденное чувство, врожденный дар, как и все наши чувства. И вот вера наша – это как бы ответ на призыв Божий. Бог нас призывает. Но надо что понять. Нам дана свобода, причем свобода тоже как дар, как неотъемлемый дар человеку. И человек может использовать этот дар так, как он считает нужным. Он может откликнуться на зов Божий, а может этот зов отвергнуть. И мы это знаем, потому что существуют люди неверующие. Если они просто, скажем так, попытаются более-менее объективно, хотя это, наверное, по определению невозможно, как субъект может что-то сделать объективно, как может посмотреть объективно. Но, скажем так, менее предвзято посмотреть на себя, на свою жизнь, на обстоятельства своей жизни какие-то. Ведь наверняка он натолкнется на достаточно большое количество событий, фактов, но которые, ну, вот откуда, вот как. Да, но он мимо них прошел. И вот то, что Господь не спасает насильно, для нас должно быть очень большим, очень таким, я бы сказал, сильным уроком. Мы каждый день, иногда каждый час и каждую минуту имеем свободу выбрать путь. Или путь к жизни вечной, или путь к вечной смерти. Вот это, и так вера, как бы наш ответ на призыв Бога. Но она тоже проходит несколько стадий, и довольно много стадий. Когда Господь укоряет своих учеников, говорит, если бы вы имели веру, как зерно горчичное, маленькое-маленькое, хотя бы такую, вы бы вот этой горе сказали, двигнись в море, и она бы пошла в море. И вот, проанализировав вот такие слова, можем сказать, какая же наша вера, во сколько миллионов раз она меньше горчичного зерна. Но она тоже проходит разные стадии. И вот первая стадия, я так думаю, с которой она начинается, это доверие.
Удивительно.
Вера как доверие, еще как бы пассивная часть. То есть основывающаяся на словах, ну, предположим, что. И вот когда люди, ищущие, может быть, сомневающиеся, говорят, ну ты докажи, ну докажи, что это так. Докажи, что Бог есть, докажи, что то, что вы говорите, что это все не просто какие-то там слова, кем-то зачем-то выдуманные. Доказательства есть. А ты начни. Вот по этому принципу, по доверию, по допущению, она, может быть, это так. Но начни именно жить так, как предлагает вера. Попробуй молиться, попробуй каяться. Сначала только, может быть, умом. Понимаете, ведь мы тоже состоим как бы из разных частей, и вот если наша душа, чувства, эмоции, представления затемнены, осквернены грехом, и чаще всего мы являемся слепыми и глухими в душе из-за этого потемнения, из-за этого греховного помрачения. То есть наша душа становится бесчувственной, и когда человек бывает, первый раз приходит и говорит, а в чем мне каяться? Ну, я не грешен, я не убивал, я не воровал, там, в чем мне каяться? И вот эта нечувственность, она, понимаете, это не осознание души своей праведности. Кстати, что интересно, ни один праведник никогда себя праведным не считал.
Да.
А скорее, вот знаете, как последняя стадия гангрены. Вот ты можешь эту руку или ногу гангренозную, можешь ее колоть, бить, резать, она ничего не чувствует. Не потому, что она такая здоровая, а наоборот, потому что в ней уже все отмерло. Но у нас есть вот наша такая составляющая по своей природе, вот что интересно, по природе бесстрастная. И вот мы за эту часть можем начать цепляться. Это наш ум. Ум по природе бесстрастен. Никогда не задумывались, вот почему человек может впасть в различные тяжкие грехи. Блуд, убийство, воровство. И за него церковь молится. Я назову это к покаянию. И даже если она сразу не допускает его ко святому причащению, она говорит, чаще приходи, чаще исповедуйся, будь как на большем количестве служб. А человек может быть нравственно-аскетичным, нравственно-безупречным, но быть еретиком. И церковь такого из себя просто извергает. Вот почему, с чем это связано? А потому что он, такой человек, свою вот эту бесстрастную часть, свой ум, подчинил лжи. Потому что когда человек впадает в тяжкие грехи, да, но его ум, его душа, его эмоции, вся его природа повреждена. И он знает, что он делает не так, он просто по каким-то еще причинам не может удержаться. Но умом он говорит, да, Господи, я хочу быть с тобой, и если ты мне позволишь, я к тебе приду. Понимаете? И вот начало такого пути, и может быть именно вот так вот, по уму. И понимаете, вот такая молитва, идущая по уму, как бы по долгу, она не будет лицемерна?
Да?
Нет. Она будет просто нецельная. Ведь, понимаете, вот хочется, человек сделал тебе неприятно. Или просто натолкнулся на какую-то ситуацию, когда ты хочешь осудить. Ну, какой-нибудь самой банальной мелочи. Ну, в трамвае кто-то, понимаешь, пролез под этим валидатором. Почему я должен платить, а вот он пролез? Вот хочется осудить.
Ну, это справедливое суждение.
Ну, справедливое, ну так правильно, а что делать?
Что делать?
По справедливости было бы замечательно. Знаете, один старец в древнее время сказал своему ученику, никогда не говори, что Бог справедлив. Если бы он был справедлив, мы с тобой давно в аду горели.
Да-да-да. Знаете, прошу прощения, я как раз немножко хочу отвлечься. Удивительная ваша мысль. Я тоже недавно на одном из собраний православных об этом говорила, что сейчас, к сожалению, очень часто берут некоторых таких публицистов, но не буду называть их фамилии, и они все время говорят о построении справедливого божественного общества. И я как раз говорил, что если мы справедливое божественное будем строить, то неизвестно, где мы все окажемся. Надо немножко о другом говорить, да?
Да.
И же мы просим как раз, Господи, не по справедливости нас суди, а по милости.
Именно, милость превозносится над судом. И вот здесь, вот когда мы попадаем в какую-то такую ситуацию, казалось бы, совершенно естественную. Но вот тогда мы должны остановиться и подумать, а кто я такой? Естественный человек, скажем так, природный, по Платону, двуногая без перьев, или я христианин? Если я христианин, то как я должен на эту ситуацию отреагировать? Как я должен отреагировать на ситуацию, что человек сделал не так? Изменить что-то там я не могу. Поправить это я не могу. Если он делает не так, значит, его душа уже в этот момент одержима. Она уже в неправильном устроении. Она уже подчиняется не логике божественной, а наваждению бесовскому, входит с ней в союз. И если я к этому еще наложу свое суждение, ну там один бес хохотал, будет два беса хохотать. И что толку? И вот заставить себя в этот момент за этого человека помолиться.
Тяжело.
Ужасно. Не за себя, что интересно, помолиться, что Господи, меня избавь от осуждения. Потому что на самом деле в этот момент я себе скажу, что я не от осуждения хочу избавиться. Я хочу сохранить душевный комфорт. Это разные вещи. А от осуждения избавиться – это принять человека, который он, как он есть, понять его слабости – и помочь, и попытаться ему помочь тем, чем это получается. В данном случае помочь молитвой. Жутко тяжело. Вот просто попробуйте. Вот любая конкретная ситуация, помолиться за человека, который совершенно неожиданно тебя чем-то ущипнул. Трудно. И мы можем сказать, что молитва-то она, ну какая же это молитва, если у меня на сердце кипит, да чтобы его приподняло и шлепнуло, а тут я буду говорить, спаси, Господи, вы и помилуй. Это что, ложь? Нет. Нет, вот это та самая просто нецельная молитва. Потому что здесь мы находимся как просто на развилке. Или мы пойдем за нашим падшим естеством, и пойдем у него на поводу, и подчиним ум ему. Или мы пойдем за требованием ума. И хоть как-то, хоть вот так вот на канате, знаете, такое замечательное выражение писал, или скотин был я у тебя. Ну, как скотина был у тебя, Господи. Вот тут пока вот так не потащишь на цепи, не пойду. Вот если наш ум вот так вот на цепи потащит нашу душевную природу. Вот попробуйте. Один раз попробуйте, преодолейте, вот почувствуйте, что-то внутри чуть-чуть изменится. Причем изменится радикально. То есть порвется вот эта вот цепь, которой падшее естество увлекает за собой ум и не дает ему подниматься. Вот понимаете, вот первая стадия – это доверие. Доверие, что если Господь сказал, ну попробую. И дальше уже начинается вот важное дело, начинается соработничество, синергия, сотрудничество с Богом.
Прошу прощения, я вас перебью. Вы слово «доверие» произнесли, мне кажется, очень важное для нынешнего времени. Посмотрите, сейчас возрастает недоверие друг к другу людей православных и в семьях, между супругами, между ближайшими родственниками. Посмотрите, сейчас внедряется такое понятие, как брачный договор. Вообще такое Россия просто никогда не знала, и вдруг сейчас начинают заключать этот договор. Что, о чем это говорит? О том, что будущий муж и жена не доверяют друг другу на тот случай, если вдруг развод возникнет. Дети не доверяют родителям, родители детям. Вообще, что у нас происходит с этим словом, с доверием?
Ну, это же общий процесс развития. Не знаю, тут слово «развитие» не очень, наверное, подходит. Общий процесс движения к миру. Ну, к чему? Ну, читайте Откровение на Богослова. К чему?
Да.
Потому что, да, брачный договор – это фактически люди открыто подписываются, что я тебе не доверяю.
Я тебе не доверяю.
Да, да, сейчас нам хорошо, но может возникнуть ситуация, когда нам надо будет разойтись, поэтому я хочу остаться.
То есть заранее предполагают, что они, да, разведутся. Ну, да. Просто, зачем надо замуж выходить или жениться?
Да. Вот, как бы получается не брак, а какое-то просто, скажем, узаконенное блудное сожительство. Это связано с тем, что действительно падает реально и глобально падает духовность. Люди становятся атомарными. Ведь, понимаете, есть такое слово «приход». Как бы община тех людей, которые приходят в храм. Но сейчас вот именно таких, именно таким приходом можно назвать очень небольшое количество людей, даже когда храм полон. Потому что люди идут за своей нуждой. Именно за своей. За своей болью, со своей исповедью, со своими грехами, со своими проблемами. До другого фактически дела нет. Это тенденция, и, думаю, дальше она будет нарастать. Тут просто надо отдавать себе отчет. Знаете, как у медиков есть такое выражение «прогноз неблагоприятный». Но что здесь можно внутри себя противопоставлять? Цепляться за Христа. Вот реально цепляться. Понимаете, мы находимся сейчас в такой вот ситуации, когда, помните эпизод из Евангелия, когда Тивериадское озеро, ночь, волнение достаточно сильное, ученики в лодке, Христа с ними нет. И вдруг Христос идет к ним по волнам. Петр ему что говорит? Господи, если ты, это ты, дай мне к тебе прийти. Ну, иди. И он пошел. А потом, да как же так, а вдруг? И вот это вдруг, и все, он начинает тонуть. И вот эта ситуация, просто каждый может себе задать вопрос, а насколько я верую, и нет ли у меня внутри этого «а вдруг?». И, скорее всего, это «а вдруг» там присутствует. Поэтому мы, да, мы фактически начинаем утопать. И вот в этот момент, когда мы тонем, вот действительно мы должны, как Петр, сказать: «Господи, ну спаси». И вот когда мы так действительно из глубины сердца скажем, то нам даст нужное, вот то нужное устроение, с которым мы можем подойти к другим людям. Ведь поймите, если мы сейчас все голодные, мы сейчас все обесточены, все абсолютно нищие, если бы нищие духом, а то просто никакие. И вот когда мы идем, ты мне дай, ты мне помоги, ты мне то, а он такой же. Не он даст, а даст только Господь. И когда я Бога прошу, не только для себя, а для и ближнего моего, Господь просто даст то устроение, что рядом со мной другому человеку будет немножко теплее, немножко светлее. Он чуть-чуть откроется, у него чуть-чуть будет больше того самого доверия, чуть-чуть больше возникнет вот эта самая общинка христианская. Даже на уровне там мужа, жены, семейной, это не даже, это основа.
Кстати, ну, значит ли это, что когда мы приходим в храм и повторяем Ектенье, мы мимо ушей, что ли, их пропускаем? Потому что в этих Ектеньях, прошениях, там же и содержится как раз молитва, призывание к нас, к молитве друг за друга, и за ныне живущих, и за почивших, не только за себя.
Да.
То есть что ж, получается, мы все мимо ушей пропускаем?
Нет, не мимо ушей. Ну, во-первых, это зависит лично от каждого человека. Во-вторых, все-таки вот эта соборная молитва, она нас немножко, но вытягивает из вот этого состояния одиночества и эгоизма. Немножко мы все-таки становимся действительно и выше, и сообщеннее. Настолько, насколько это и получается. А здесь уже, понимаете, вот та ситуация, когда каждому маленькому шажку надо очень сильно радоваться. Вот есть маленький шажок, чуть-чуть вперед, слава Богу. Нет шажка вперед, но не упади назад, уже хорошо. А дальше просто знай и доверяй, что Господь-то вытянет. Как отец Роман пел, такой был, диакон Роман, если падаешь, падай головой к Христу. Хорошо сказал.
Да, хорошо сказал. Владимир, большое спасибо. К сожалению, так быстро наша программа пробежала. Я даже сама не заметила, как прошли 26 минут. Благодарю вас сердечно за очень содержательную, очень умную, очень размышлительную беседу. Я думаю, что сегодня это была программа полезная абсолютно для всех телезрителей. Я сама и для себя очень много интересного почерпнула и о своем таком личном духовном состоянии. Что ж, я надеюсь, что мы все будем с помощью Божьей потихоньку справляться. Благодарю вас сердечно. Чему мы посвятим следующую передачу?
Да мы только вот сейчас начали рассматривать действительно этот вопрос важнейший о вере и делах. Ну, думаю, надо будет продолжить.
Продолжим. Хорошо. Спасибо большое, Отец Владимир. Я, Любовь Акельна, благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». В следующий раз со священником Владимиром Устиновым мы продолжим разговор об апостоле и приглашаю вас каждую субботу смотреть программу «Таинство Церкви». Всего вам доброго.